РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок.
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронт-энд разработки в Учи.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Сегодня мы поговорим о понятийном мышлении, разберемся в том, что это такое и зачем оно нам нужно, и даже попытаемся определить, насколько оно развито у наших детей. Мы поговорим об этом с эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и директором Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Натальей Агре.
На меня, как, наверное, и на всех родителей, постоянно сваливаются разные новые штуки, которые просто необходимо, по мнению авторов книг, статей, постов, видео в интернете, развивать у моих детей. Эмоциональный интеллект, эстетический интеллект, критическое мышление. А вот понятийное мышление в информационном фоне как-то теряется. Хотя, насколько я понимаю, оно тесно связано с формированием научной картины мира, без которой, как мне кажется, в современном обществе жить просто нельзя. Насколько я правильно понимаю роль понятийного мышления, и заодно можете объяснить, пожалуйста, простыми словами, что же такое и зачем оно нужно нам?
Здесь, я думаю, логичнее обратиться даже, может быть, не столько к психологии, сколько к логике и к самой дефиниции термина «понятие». Когда мы говорим о понятии, то мы имеем в виду обобщение большого количества объектов путем выделения в них ключевых свойств и абстрагирования от свойств второстепенных, незначительных. Это форма мышления, которая вообще-то является для человека основной, и эволюционно она совершенно не новая, она присутствует у огромного количества разных животных. Единственное, что следует делать, это разводить понятийное мышление и вербальное мышление, потому что мышление может быть и невербальным, но понятийным.
Ты что-нибудь понял, Андрей?
Я могу пояснить, да. Дело в том, что я могу привести пример, да, конкретного эксперимента. Да, вот вороне ставят две кормушки. На кормушках располагаются крышки, и под одной из крышек в одной кормушке располагается корм. Ворон не знает, в какой. Но на крышках присутствует разное количество точек. На одной, допустим, 3, на другой 2. И корм всегда располагается там, где большее количество точек. Ворона путем многократных попыток, много проб делает, уясняет для себя ситуацию, что нужно выбирать ту кормушку, где большее количество точек, безотносительно места ее расположения и так далее. А потом мы ей подсовываем две кормушки, на первой располагается 5 треугольничков, а на другой 3. Какую бы кормушку выбрали вы?
Ну, если бы я была вороной, я бы выбрала с 5.
С 5, ну, совершенно верно. Вы сделали обобщение и вместе с этим еще и абстрагирование. Mm-hmm. То есть вы отвлеклись от того, какое количество, вы сделали, фактически сформулировали понятие «больше». Инвариантно по отношению к объектам, к формам и так далее. Но, обратите внимание, у вороны вот это вот понятие, оно не облечено в конкретную вербальную форму. То есть нет слова, которое это обозначает, но при этом она понимает, отсюда и слово «понятие», как в этой экспериментальной ситуации нужно действовать. Мы же, люди, отличаемся тем, что мы изобрели специальные, как Выгодский называл это, искусственные знаковые средства для того, чтобы обозначать все свои понятия. Но и тут же Выгодский, кстати, обратил внимание на то обстоятельство, что вообще-то истинными понятиями мы пользуемся достаточно редко. Ну вот, например, попробуйте дать правильное определение, например, такому простому явлению, как стол.
Стол – это нечто, что поддерживается снизу, на чем можно делать некоторые вещи удобнее,
ошибка,
чем, допустим, на полу.
То есть, если стол располагается прикрепленно к поверхности, он снизу поддерживается или нет? Не обязательно.
Хорошо, это дощечка.
Почему
поднятая
дощечка? Он может быть из мрамора, из стали.
Некое пространство, поднятое на определенное количество от земли, на котором удобно совершать какие-то действия.
Вот, получилось уже. Один из вариантов определения понятий заключается в том, что мы относим искомый объект к некоторой родовой категории, то есть говорим, что стол – это предмет мебели, а далее указываем отличительные особенности этого объекта от других. Совершенно верно. Главная особенность и, собственно говоря, ключевая – то, что это предмет мебели, представляющий собой приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность, предназначенный для расположения на нем каких-то объектов или осуществления различных работ. А то, из чего он сделан, сколько у него ножек, какой он формы, это все второстепенное. Да, но обратите внимание, мы сейчас так несколько, ну, практически минут помаялись над определением простого явления. А что уж говорить о таких понятиях, как Бог, справедливость, любовь, угу, нравственность и так далее.
Иван, извините, вот хочу вернуться к вороне. Угу. То есть с точки зрения эволюции, вот понятийное мышление, которое, в общем-то, в каком-то виде присутствует и у животных, да, оно нужно зачем? Потому что если вороне в этот раз, в последний, положили корм не с пятью точечками или треугольничками, а с тремя, то она, наверное, следуя своей логике выработанной, пойдет к пяти треугольничкам, правильно?
Ну, я могу сказать, что для вороны это не такая простая ситуация. Я вас, Юлия, могу поздравить с тем, что вы очень умная ворона, если вы провели такую параллель.
Но, да, имеется в виду,
да, для вороны требуется, как правило, несколько тысяч попыток, проб для того, чтобы уяснить эту закономерность. Но, в принципе, мышление позволяет нам экономить ресурсы психики, обнаруживая сходство между разными ситуациями, разными объектами. То есть, если я выработал некоторый алгоритм решения какой-то задачи или, допустим, использования инструмента, то я, столкнувшись с инструментом похожим, смогу приблизительно решить необходимые задачи. Ну, например, я пользовался мобильным телефоном определенной марки, потом покупаю новый телефон той же самой марки, там немножечко иначе все устроено, но я, в принципе, понимаю, что мои прошлые навыки можно, это называется, экстраполировать, то есть перенести на новую ситуацию. И в этом отношении мышление очень выгодно эволюционно, потому что позволяет адаптироваться к, в том числе, ситуациям, казалось бы, совершенно новым и незнакомым.
Так, угу. Ну вот с новой маркой телефона в таком случае с возрастом, получается, я теряю эту способность, поскольку каждая новая марка телефона и каждый новый интерфейс начинает меня все больше напрягать. Но давайте все-таки вороны, хорошо, я за них рад, что у них есть такая способность, и что она им там как-то помогает, но мне бы хотелось вернуться все-таки к детям. Хорошо, мы зафиксируем, что мы говорим о понятийном вербальном мышлении, в первую очередь, наверное. И мне бы хотелось задать вопрос Наталье. Вот в каком возрасте у ребенка формируется это самое понятийное мышление, вербальное? Формируется ли оно само? Нужно ли нам для этого что-то делать? Можем ли мы как-то помочь?
Ну, в данном случае речь идет в любом случае о процессе развития ребенка. И, как говорят специалисты нашего института по раннему возрасту, фактически каждый месяц жизни человечка он уже вносит очень большой вклад в развитие, потому что действительно кажется, что вот эта вербальная коммуникация у ребенка она возникает, когда появляются уже какие-то осознанные слова, но на самом деле это не совсем так. Как раз та реакция, которую выдает ребенок еще на уровне, скажем так, и первого месяца жизни, это уже зачатки того самого понятийного мышления, да, которое уже, собственно, формируется у ребенка. Почему настолько важно, говорят, и атмосфера будущих родителей, их коммуникация, да, потому что при появлении малыша, конечно, вот эти первые касания, да, прикосновения, звуки, которые издают родители, тон, да, которыми они общаются между собой, они уже формируют у ребенка отношение и понимание, ощущение той или иной ситуации. И, конечно, с каждым годом, да, ну, в первую очередь, наверное, первый год жизни, с каждым месяцем, да, это восприятие, оно, естественно, очень сильно откладывает отпечаток на всю будущую жизнь, развитие речи ребенка в том числе. Потому что на сегодняшний день ведется очень большая работа. К сожалению, мне кажется, это некое влияние, может быть, наших западных коллег, да, вот такое новомодное стремление насытить ребенка различными навыками, да, которые носят различные наукоемкие названия, да, есть очень много методик, это развитие компетенции и так далее. А вот на самом деле самое важное у ребенка это как раз то самое развитие мышления, это развитие его речи в первую очередь. И в данном случае я говорю не об обучении читать, да, или воспринимать. А в первую очередь это именно развитие речи, потому что именно в нем, собственно говоря, и заложено понимание той сути, да, которая описывается словами, потому что не может быть того самого понятийного мышления без осознания того, что за каждым предметом, вот, о котором сейчас говорил уважаемый коллега, да, есть определенные смыслы.
Про понимание все-таки, как понимать одно слово, это хорошо, с этим понятно. Но все-таки, если говорить о вот этом самом понятийном мышлении как о некой системе, при которой ребенок может обобщать, да, то есть делать обобщение, может, наоборот, выделять важные признаки от второстепенных. Вот это, оно же не с самого начала присутствует?
Нет, конечно, но это как раз планомерная работа. Вот сейчас так повезло застать великого ученого в этой области. Есть такая Оксана Семеновна Ушакова, вот она сотрудник института, очень уже возрастная, собственно, на ее методиках до сих пор очень многие садики, собственно говоря, работают именно про направление развития речи. Сейчас мы с ней обновляем эту программу вот как раз для того, чтобы и научить детей тому самому понятийному мышлению. Действительно, на самом деле, методики, они на вид несложные, потому что фактически это иллюстрация, да, это обсуждение, это описание. И, в принципе, то, что они дают, и мы это видим сейчас на наших экспериментальных площадках, то, что дети, которые занимаются по этой методике, 2-3 недели, их словарный запас и как раз вот представление о той или иной ситуации, о предмете, о каком-то объекте, они очень сильно расширяются, и таким образом ребенок начинает владеть не двумя там какими-то описательными образами, там дерево зеленое, да, или там большое, да, оно становится у него пушистое, наполненное там зеленью, то есть, причем дети это делают в 3 года, в 3-4 года, когда кажется, откуда же такой словарный запас сейчас у взрослых людей очень часто не находится. Поэтому в первую очередь, конечно, формировать это нужно как можно раньше. Почему говорят, что очень важно, чтобы родители с очень молодых лет начинали разговаривать с ребенком, разговаривать между собой, потому что вот сейчас что складывается? Мы приходим уставшие, включаем телевизор, да, вот что там ребенок подцепил, то подцепил, да, со своим, скажем так, слуховым аппаратом. А для того, чтобы как раз формировать вот это самое понятийное мышление, ты должен фактически давать реакции. Пусть это будет занимать немного времени, но главное, чтобы это было действительно качественно. Что если он тебе пришел с подделкой, ты задал ему вопросы, что это такое, что, почему ты делал, нравится, не нравится, получилось какого цвета, какой формы. Ну, то есть поддерживать тот небольшой диалог, который, в общем-то, и формирует то самое понятийное мышление.
Это надолго.
Что касается языка, мы очень много об этом говорили, к методикам, я думаю, мы позже вернемся. Но, допустим, есть ведь дети, которые глухие, и они говорят с родителями на языке жестов. И, насколько я знаю, то у них нет понимания слова вообще. Они говорят совершенно по-другому. У них вместо слов другие абстрактные понятия, и мыслят они тоже по-другому. Как вы
Начинали
считаете?
Мы вообще с вороны. Я так понимаю, что кажется, в данном случае вопрос коммуникации.
Здесь очень просто. Давайте абстрагируемся применительно к слову от слова вокального. То есть, что такое слово? У нас в данном случае есть достаточно большая дистанция между обозначаемым и обозначающим. Это как раз результат эволюционного процесса. То есть, если я говорю слово «корова», то в случае, если вы не знаете русского языка, то по звукам вы ничего не сможете понять. И это и есть результат полной абстракции. То же самое касается языка жестов. Вы точно так же можете жестикуляции обозначать абстрактные понятия, обрисовывать их в зависимости от того. Как раз если вот, и, извините, пожалуйста, я все в свою сторону гну, да, если мы вспомним животных, то есть язык, который называется амслен. Это язык жестовый, адаптированный от американского языка глухонемых, с помощью которого общаются животные. Ну, самая знаменитая, там вот недавно умершая горилла Коко, которая общалась. И в этом отношении нам не важно, из каких исходных сенсорных элементов мы строим. В этом смысле как раз-таки язык – это ключевой инструмент сознания, и от чувственной ткани, то есть от того, что мы используем в качестве строительных блоков, можно совершенно абстрагироваться, и даже можно быть слепо-глухонемым, и тем не менее развить понятийное мышление у человека.
То есть важна коммуникация,
да,
в первую очередь. Угу. Как вы считаете, Наталья, а школа вот сейчас на данный момент или детский сад, допустим, достаточно способствует для того, чтобы именно это понятийное мышление у ребенка развивалось? Либо родители должны сами свои усилия прикладывать к этому?
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот на сегодня, правда, очень много обсуждений на тему, кто должен. Вот мне кажется, что ребенок, он все-таки является связующим звеном между родителями и учебным учреждением. И здесь, мне кажется, самое важное – это как раз тот самый мостик, который выстраивает педагог и родитель, сопровождая вопросы развития ребенка. Ведь если речь идет о дошкольном учреждении, очень важно родителю понимать, что ребенок прошел иногда за день. Опять же, если мы реально смотрим на сегодняшнюю ситуацию, да, с высокой занятостью, наверное, хотя бы в конце недели понять, да, какие стишки читали, какие там постановки делали, какие песни пели, чем были заняты, для того, чтобы, опять же, у родителей была возможность выстроить диалог. Мы же на сегодняшний день не очень умеем общаться с детьми. Причем это абсолютно объективно, не потому что мы плохие люди. Для того, чтобы обладать этим навыком, им нужно каким-то образом учиться. И в данном случае, мне кажется, очень большая поддерживающая функция может быть как раз у образовательных учреждений, которые могут подсказывать родителям, как правильно этот диалог строить. С другой стороны, конечно, сейчас также очень много обсуждается, насколько школа вкладывает, да, в ребенка вот именно такие коммуникативные навыки. Конечно, хотелось бы, чтобы этого времени было больше. Конечно, те экзамены, которые на сегодняшний день есть, да, такого вот тестового плана, они немного минимизируют, да, вот как раз эти требования к коммуникативным навыкам. То есть, когда ребенок должен уметь сформулировать мысль, да, там выступить. Наверное, как вот было, мы уже возрастные люди, да, в нашем детстве, потому что как раз вот эти вербальные зачеты, вербальные финальные работы в конце года, да, то есть по истории, по литературе, они предполагали, конечно, очень неплохой язык, умение формулировать мысли, выступать, то есть мы должны были защищать, да, те же самые даже уроки английского языка, мы рассказывали темы. Сейчас, конечно, этого немного, потому что это не спрашивается на финальных экзаменах. И, конечно, здесь бы хотелось бы, чтобы сам учительский, наверное, преподавательский состав все-таки чуть больше был направлен на то, чтобы не только давать темы, да, и проверять это на контрольных, а все-таки выстраивать диалог.
Но мне тут интересно с более практической стороны, опять же, как родителю. Вот у меня один ребенок заканчивает младшую школу, а второй ребенок на пути к ней. И, опять же, возвращаясь к тому, с чего я начал, насколько я понимаю, понятийное мышление – это тот тип мышления, который тесно связан с формированием научной картины мира. Сложно. Как-то это, или это не коррелирует? Вот здесь я был прав или не прав все-таки?
Не обязательно, совершенно. Просто дело в том, что наука, да, как специфическая сфера культуры, как институт, она предъявляет очень жесткие требования к понятийному аппарату и к тезаурусу, который используют. То есть, когда ты в рамках статьи или монографии используешь какой-то термин, ты даешь его дефиницию. И желательно не отступать. Выделяешь соответствующие критерии. То есть, например, если я провожу исследование на тему мышления, я должен определить, что это такое, а конкретно, как это проявляется поведенчески, чтобы иметь возможность сказать, что вот у морской свинки его нет, у вороны есть, у ребенка 6 лет оно тоже есть и так далее. И в этом отношении надо сказать, что именно наука как специфическая сфера деятельности, она просто оттачивает умение пользоваться мышлением, именно в данном случае абстрактно-логическим и понятийным. Да? Но это не обязательно так. То есть понятийное мышление, ну, в принципе, как вообще мышление в целом, можно развить в любой другой сфере.
Тогда я вернусь к началу нашего разговора. А нужно ли и всем ли нужно развивать это самое понятийное мышление?
Вообще, когда речь идет про развитие, мне кажется, говорить о том, что что-то можно развить, и это лучше, или что-то не развивать, это хуже. Мне кажется, мы все на сегодняшний день говорим о том, что, в общем-то, ребенок должен развиваться, человек должен развиваться. И в данном случае понятийное мышление – это тоже, в общем-то, один из инструментов, который в первую очередь расширяет твое мировоззрение, потому что ты совершенно по-другому можешь думать о понятиях, о предметах. Ну и второй момент – это, в принципе, развивает мозговую деятельность, что тоже, в общем-то, немаловажно. Поэтому говорить о том, что такое развитие, возможно, не обязательно. Наверное, у нас очень много чего можно не развивать, но тогда вопрос, да, в кого мы вырастем, потому что на сегодняшний день мы ведь говорим и вот о направлении воспитания, да, и все-таки в данном случае речь идет о том, что ребенок должен развиваться во всех направлениях, да, и как личность, и как, собственно, действительно человек думающий и размышляющий.
А есть ли какой-то чек-лист, как у ребенка можно проверить, и в каком возрасте пора этот чек-лист применять? Ну, хорошо ли развито понятийное мышление или нет?
Ну, в первую очередь, конечно, неплохо с детьми, в принципе, разговаривать. Открыть ту же самую школьную программу, посмотреть, обсудить какую-то книгу, которую ребенок прочитал. Но, в принципе, на мой взгляд, оценить то, что у ребенка недостаточно связанная речь, да, он перепрыгивает с мысли на мысль, да, он не может образно объяснить то, что он только что вместе с вами посмотрел в кино. Да, если вы понимаете, что вот даже по ощущению что-то здесь идет не так, ну, значит, нужно в первую очередь, наверное, обратиться к педагогу литературы, да, проговорить, насколько ребенок успевает. Возможно, вы слишком много от него ждете, как мы уже сегодня говорили, да, когда есть вот такая направленность, то, что должно быть все развито, великолепно, на высоком уровне, когда мы гоним. Да, иногда бывает, что остаем. Поэтому здесь очень важно, мне кажется, просто выбрать человека, которому вы доверяете, педагога, классного руководителя. Да, это может быть учитель литературы, может быть, где-то психолог. И, скажем так, попросить оценить, вот насколько развитие ребенка на сегодняшний день, его понятийное мышление соответствует его возрасту.
Угу. Спасибо.
Я прошу прощения, но для меня вопрос, стоит ли развивать понятийное мышление, он звучит немножечко диковато и странно. Потому что у меня есть четкое представление о том, что собой являет человек без абстракта, логического, без понятийного мышления. Это ребенок Маугли.
Ага.
То есть это не социализированный человек, то есть он человек только как представитель нашего биологического вида, но он не обладает сознанием, не обладает способностью к планированию, он не обладает произвольными высшими психическими функциями в этом отношении, а он не является членом общества. То есть в этом смысле развитие понятийного мышления – это обретение инструмента социализации и общения. Ну, то есть вот мы сейчас с вами коммуницируем, и от моего словарного запаса, от его объема зависит то, насколько стройно и понятно для слушателей я могу излагать собственные мысли. Так что без этого просто невозможно взаимодействие, без этого не будет сознания. Еще один момент, да, что касается проверки того, да, развито понятийное мышление или нет, и я в данном случае с коллегой согласен, потому что есть куча всяких методик, но это скорее психологам, да, есть методики на диагностику вербального интеллекта, есть методики на диагностике словарного запаса, но в последние годы все больше и больше критикуются такие подходы, и как один из классиков психологии Зинченко сказал, что я предпочитаю определять уровень интеллекта человека не по результатам теста на IQ, а по выражению лица.
Это абсолютно, да. Когда ты, в общем, ты видишь, что в глазах есть какое-то недопонимание. Ну, просто нужно реагировать на собственных детей, мне кажется.
Это имплицитно как-то складывается.
Но, тем не менее, я сейчас услышала от вас, Иван, что это может быть словарный запас, это может быть вербальный интеллект и способность к планированию. Ну, допустим, вот три параметра, по которым я уже могу немножко сказать о своем ребенке, да?
Как правило, это, ну, самый простой вариант, да? То есть, если вы очень хотите, можно проверить. Берете, в зависимости от возраста, какое-нибудь произведение литературное. Читаете ребенку, но оно не должно быть очень длинное, потому что иначе у него объема сознания не хватит, чтобы это удержать. Читаете ребенку, а потом просите пересказать.
Либо тот же самый, просто идете на фильм.
Да.
Вот, честно говоря, для меня также пример, да, и, собственно говоря, с собственными детьми, это, в общем-то, поговорить то, что ты только что увидел. Когда ты понимаешь, что, в общем-то, недопонял, да, значит, опять же, не хватает восприятия, кругозора не хватает, знаний иногда не хватает, да, потому что ты понимаешь, что ребенок, ну, как бы не погрузился в тему или не понял каких-то шуток. Вот, кстати, мне кажется, что вообще чувство юмора – это как раз вот один из тоже очень хороших таких моментов, которые подсказывают, что, скажем так, мышление, да, оно как бы находится там, где оно должно быть.
Это, кстати, в клинической психологии очень часто используется, умение трактовать пословицы и поговорки, потому что там же смысл, он двойной, да, и как раз человек, у которого понятийное мышление не развито или не сохранно, он этого не поймет.
Но это мы уже перешли к практическим инструментам.
Ну да, ну то есть, потому что если человеку говорит «зарубить у себя на носу», он буквально так это и понимает.
А что бы не рубануть-то?
Насколько я понимаю, пока ребенок воспринимает пословицы, которые у меня откуда-то иногда возникают в голове, и я их ему транслирую практически на бессознательном уровне, и смеется над моими шутками, с его понятийным мышлением, в целом все нормально.
Ну, можно всегда доуточнять. Вот мне кажется, здесь тоже такой момент. Наши дети тоже пытаются иногда нас порадовать, видя, что мы в хорошем настроении, да, о чем-то очень весело рассказываем, да, и пытаются присоединиться к нам в своей радости. Вот, в принципе, опять же, здесь вопрос элементарного общения, разговора и обратной связи. Всегда доуточнить, да, и дообсудить, чему смеемся. Иногда тоже, ну, бывает хорошая подсказка, что ребенок с тобой повеселился, вот, а, в общем-то, смысл не сильно понял. В данном случае поговорить о том, что в чем была суть, да, и вообще, что иногда для того, чтобы отреагировать, нужно все-таки разобраться или не стесняться задать дополнительный вопрос, который иногда является прекрасным помощником формирования того самого понятийного мышления, это тоже наша родительская помощь непосредственно нашим детям.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Вернусь на свою линию. Я понял, что это комплекс, что это комплексная история, но позволю себе мою родительскую тревожность все-таки еще немножко раскрыть. Про начальную школу. Насколько я понимаю, понятийное мышление как часть комплекса мышления, да, оно развивается в социализации. То есть это такая часть. Но его можно развивать. Понятно, что там вот конкретные какие-то навыки, скажем так. И насколько я понял, есть такое мнение, что текущие тенденции, и, в принципе, вот вы, Наталья, об этом сказали, про то, что школа переходит к тестированию, да, например, и это в меньшей степени требовательно, чем старые требования, да. Насколько современная начальная школа вообще, вот общеобразовательная, она формирует все это в достаточной степени?
Я, честно говоря, очень много езжу по России и также понимаю, что есть еще и объективная ситуация сейчас начальной школы, это очень большое количество детей в классе. И даже когда речь идет о таких предметах, которые предполагают развитие речи, как та же самая литература, да, общество знания, там, где предполагается, что нужно взять текст, его проанализировать, дать на него какую-то обратную реакцию, то в реале количество детей, да, и загруженность педагога, но объективно, мне кажется, не дает возможность как раз развить и раскрыть вот эти вот важнейшие навыки.
Поэтому я и спрашиваю. Смотрите, вот у меня ребенок в Подмосковье. Нормальная обычная подмосковная школа, соответственно, там больше 30 детей в классе.
Ну, как, в принципе, везде сейчас по стране.
И, скорее всего, будет еще больше, да. Соответственно, вы говорите, что чтобы определить там, уровень понятийного мышления, чтобы понять, что происходит с ребенком, нужно обращаться к там, учителю, к школьному психологу. Ну, не работает это так. Поэтому вот я, например, и напираю на то, а как родитель может в этом больше поучаствовать осознанно?
Ну, осознанно еще раз, да, мы должны проводить время со своими детьми. Опять же, я нахожусь точно в такой же ситуации, как и вы. У меня четверо детей, я работаю 5-6 дней в неделю, в среднем по 15 часов в день, поэтому, поверьте, я прекрасно понимаю, и мои ожидания, и, скажем так, пожелания к школе, да, это, конечно, больше индивидуальной работы с моим ребенком, просто по той простой причине, что я осознаю, что я не уделяю ему должного внимания, да, которое я могла, в принципе, вот, направить на его развитие. Но в данном случае, если ты как родитель это понимаешь, то ты должен находить какие-то сопутствующие деятельности, да, а это учреждение доп. Образования, это общественные организации, это выходные качественно проведенные, да, там, где ты можешь послушать сказки. Вот, кстати, наши замечательные сказки еще с советских времен, ну, я не знаю, в моем случае играют очень большую службу, потому что они как раз работают совершенно на другую часть мозга, да, нежели те же самые мультфильмы. Это обсуждение того, что произошло. То есть мы в данном случае, если мы понимаем как родители свою проблему, то, в принципе, в наших руках выстроить время своего ребенка таким образом, чтобы все-таки развитие мышления, оно происходило. Другой момент, что если мы будем ожидать все этого только от учреждений образовательных, как очень часто сейчас действительно родители делают, но в таком случае дети действительно являются, скажем так, лишенными того внимания и, собственно, того развития. Одна школа на сегодняшний день, как и один родитель, с этим важнейшим сегментом, да, взросления ребенка просто не справится. Это все равно должен быть такой вот кумулятивный эффект.
А давайте вот в завершении нашего выпуска попробуем сформировать, например, топ-5 лучших упражнений, которые могут сделать родители со своими детьми для того, чтобы развить у них навыки понятийного мышления. Ну вот, Иван, мы сказали про чтение и пересказ, ну или пересказ фильмов, как вы сказали, Наталья. А еще 4 есть каких-то хороших упражнений?
Можно так сказать. Понимаете, я хотел как раз добавить, если позволите, еще один момент. Дело в том, что все очень сильно зависит от того, как все-таки от того, какого возраста ребенок. А в этом отношении, да, у нас, в принципе, вербальное мышление развивается сензитивный период его развития, там, где-то от рождения до 10 лет. Но все-таки там можно выделить отдельные подпериоды, потому что, например, где-то до 2,5-3-летнего возраста у ребенка происходит бурный рост пассивного словарного запаса. Понимаете, что такое пассивный словарный запас? То есть он еще не может это вокализовать, да, и сам обозначить, что он узнает. И вот у меня там коллега выучил ребенка, по-моему, нескольким сотням латинских названий насекомых.
Это в каком возрасте?
Это 2 года ребенку.
А то как есть... он понял, что ребенок знает?
А ребенок пальцем указывает. Он слышит слово, и он указывает пальцем на картиночку. Просто другое дело, зачем это? Но
вот,
он это,
кстати,
может.
Хороший вопрос, да, потому что это вот то, что я говорю. Мы сейчас очень много пытаемся с детьми наделать различных фокусов, а потом задаем себе вопрос, а что же у ребенка потом не так? А то, что это все, в принципе, откладывает определенный отпечаток, да, в мозге, в развитии, да, мы об этом узнаем вот, к сожалению, чуть позже.
Это тоже вопрос большой. Например, у нас же какие-то есть, наверное, все-таки безграничные запасы серого вещества, которые может запомнить. То есть, в принципе, если он знает 2000 названий насекомых на латинском языке, то это ничего страшного, он может еще 5000 запомнить. Или это у него вытесняет какие-то действительно полезные навыки?
Это не вытесняет ничего полезного, но это просто дело в том, что это является фундаментом, который задает вектор развития в дальнейшем. И это может, да, ну, грубо говоря, я очень упрощенно скажу, да, вот я в детстве переел овсяной каши, теперь я видеть ее не могу. Да, то есть надо учитывать этот нюанс. На следующем этапе у ребенка естественная потребность задавать вопросы. И он постоянно будет спрашивать, а почему небо голубое, а почему вода мокрая и так далее. И в этом отношении можно этим пользоваться. То есть банально разговаривать с ребенком. Он слышит какой-то новый термин и задает вопрос. Но вы можете это направлять. И в этом отношении я с коллегой совершенно солидаризируюсь. Вот это вот раннее развитие, когда ребенок уже к 5 годам умеет и читать, и писать, и считать, и вычислять в уме логарифмы. Вот. При том, что социальные, собственно говоря, навыки, они еще очень плохо иногда развиты. Это не во благо точно.
Просто разговаривать для обычного человека звучит как...
Ну, да.
Ну, мы же просто разговариваем, в смысле просто разговариваем.
Давайте мы оттолкнемся, в принципе, от совместной деятельности, да, взрослых и детей. Все-таки выберем, наверное, вот аудиторию начальной школы, ну, просто чтобы от чего-то отталкиваться. Ребенок ходит в школу, он возвращается из школы. Вот очень важно обсудить, что с ним произошло. Потому что в данном случае вы можете обсудить и события, и вы можете обсудить его самочувствие, да, и его отношение к этим событиям. То есть в данном случае вы будете не только заниматься понятийным развитием на уровне событий, да, но вы также будете затрагивать и эмоциональную часть вопроса, которая, в общем-то, на сегодняшний день, мне кажется, играет огромную роль. Ребенок проводит с вами выходные дни. Да? Есть время, которое вы проводите совместно, ваши прогулки, на которых вы можете сидеть и копаться в телефоне, а можете, опять же, пообсуждать то же самое происходящее вокруг. Безопасность дорожного движения, да? Одежду, планы на будущее. Да, третий момент – это, наверное, такая раздельная деятельность. Дружба. Да, это вопросы, опять же, чего посмотрел, куда сходил, какие результаты есть. То есть фактически я бы говорила о том, что, в принципе, каждая часть жизни ребенка, она имеет вот тот самый потенциал, к которому вы можете отнестись. И здесь я вот совершенно согласна с Иваном, что здесь вопрос, наверное, именно в том, чтобы обсуждать, да, обсуждать, рассуждать и, в общем-то, искать обратную связь, потому что именно в этом и есть то самое понятийное мышление. Здесь не выстроишь вот топ-10 или топ-5, да? У вас есть ребенок, его нужно любить, и с ним нужно поддерживать диалог. Именно таким образом, да, вы, собственно говоря, и выстроите как бы то, да, и разовьете его туда, где, в общем-то, его могут ожидать только замечательные вещи.
Понятно. Ну, в общем, Андрей, это звучало очень страшно, понятийное мышление, но на самом деле, по-моему, мы выяснили, что это достаточно просто, достаточно общаться с ребенком побольше, ну, да, читать, что, смотреть вместе, заниматься чем-то. Вот и, в общем, разовьется понятийное мышление у твоих детей. Все будет нормально.
Да, что я для себя понял, что понятийное мышление, оно развивается только в комплексе, и развивать его нужно в комплексе. Нет никаких-то конкретных способов. Точнее, даже не то, что их нет, а они не имеют смысла, поскольку это все комплекс некий. Нужно с ребенком разговаривать, уже в процессе разговора можно применять какие-то свои навыки, своего понятийного мышления, которое вы передадите ребенку.
С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о понятийном мышлении, разбирались в том, что это такое, зачем оно нужно, и пробовали даже составить чек-лист, как проверить, есть ли оно у вашего ребенка. У нас в гостях были эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкаст», «Веб Стори» и «Гугл Плей», «Яндекс.Музыки» или смотрите нас на YouTube-канале «Риа Новости». Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.